«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Добрый вечер. Итак, по последним данным, приговор по болотному делу должен быть оглашен 21 февраля. К настоящему моменту в Замоскворецком суде Москвы с последним словом выступили уже все 8 обвиняемых в участии в массовых беспорядках 6 мая. Сегодня Мосгорсуд отказался отправить на доследование выделенное в отдельное производство дело Сергея Удальцова и Леонида Развожаева. И тем самым вывел на финишную прямую и их уголовное дело также. Кроме того, сегодня 6 число, традиционный день солидарности с узниками Болотной, когда их единомышленники организуют прогулки на Красной площади. Сегодня у нас один из гостей только что вернулся оттуда, расскажет о том, как проходила эта акция. Итак, нужна ли сейчас Кремлю судебная расправа над узниками Болотной? Так мы поставили вопрос в нашей беседе с политиками, общественными деятелями, Марком Фейгином, бывшим депутатом Госдумы, адвокатом и заинтересованным лицом в болотном деле в разных ипостасях. Михаилом Шнейдером, ответственным секретарем Федерального полицейского движения «Солидарность», они у нас в студии. И на прямой телефонной связи у нас Анатолий Баранов, редактор сайта форума МСКРУ, и Александр Рыклин, журналист, член бюро Федерального полицейского «Солидарности». Михаил Шнейдер, вопрос, как прошла сегодняшняя акция «Солидарности» с узниками Болотной и сколько людей задержано?
Ну, акция прошла традиционно. Единственное отличие, два отличия сегодняшней акции. Во-первых, неожиданно пришло гораздо больше людей, чем приходило раньше. По моим оценкам, больше 200 человек. Ну, то есть акция, на нее никогда не приглашают специально кого-то. Это не... приходят те, кто знает, кто в теме. И вот сегодня пришло неожиданно много народу. И второе, это неожиданно жесткие задержания полиции участников. Хотя, собственно, задерживать было не за что. Сегодня задержание было по беспределу. То есть, если раньше полиция, видя, что проходит одиночный пикет, обычно пикетчик стоит около памятника Жукова, держит плакат, в котором написаны слова поддержки узникам Болотной, то сегодня задерживали даже одиночных пикетчиков. И задерживали людей, которые держали лист бумаги формата А4 с единственной цифрой 6. Без единого слова, без единой фразы. И задерживали очень жестко. Мы даже шутили, что, видимо, полицейские выполняют какие-то нормативы по бегу, потому что человека, значит, ему заламывали руки, и дальше полицейские просто с обеих сторон бежали просто, буквально внося его в автозак человека. Вот таким образом задержали сегодня, по моим оценкам, где-то человек 30-40, я могу ошибаться, там было несколько волн задержаний, и задержали буквально всех. Ну, а в завершении акции те, кого не задержали, это осталось, наверное, человек 30 там на Манежной площади, мы встали просто спиной к памятнику Жукова, вцепит в такую, просто молча стояли. Полицейские здесь ничего не предпринимали, потому что было много и фотографов было много, и корреспондентов, и там было видимо, какой-то на камеру снимали и полицейские, и, видимо, журналисты. Ну, то есть, в общем, никаких санкций не применялось, и где-то в начале 9-го мы разошлись.
Марку Фигину вопрос. Допускали ли вы, что сегодня Мосгорсуд отправит на доследование дело Удальцова и Развожаева?
Нет, это абсолютно исключено, потому что, смотрите, процессуально уже один раз возвращали дело в прокуратуру на то, чтобы вновь подготовить обвинительное заключение, в котором были допущены некие процессуальные нарушения. И поэтому представьте себе, что вторично это сделают. Ну, в нашей системе судебной возможно все, но тем не менее предположительно, что суд уже хотят начать проводить, потому что он тоже займет достаточно продолжительное время, до конца Олимпиады он точно уж точно не закончится. Если он только начнется там в ближайшие недели, то, скорее всего, он может продлиться несколько месяцев. По тому объему материала, который там имеется, количество свидетелей, Я думаю, что нужно говорить минимум о 2 месяцах, я думаю. Поэтому для них уже не критично вопрос, попадает это в Олимпиаду или нет. Я когда со своими коллегами, ну, в частности, с Николаем Полозовым, Виолеттой Волковой, которые представляют интересы Сергея Удальцова, обсуждал вопрос, когда теоретически может начаться процесс, то еще в прошлом году, когда дело было закончено, они с ним знакомились, оно достаточно объемное, много томов, то как раз вот приблизительно назывался период начала февраля месяца. И поэтому, я думаю, нет, процесс начнется. Препятствий для него практически нет. Там 2 непосредственно обвиняемых – это Удальцов и Развожаев. И, собственно говоря, я думаю, что к моменту уже фактически второй половины Олимпиады, Олимпиада – это политический фактор, не надо закрывать на это глаза, будет уже не принципиально, начался этот процесс, закончится он в какие-то сроки. Олимпиада влияла, скажем так, когда вопрос стоял остро о бойкоте ее со стороны либо каких-то государств, которые не пришлют своих спортсменов, либо по отношению к гостям Олимпиады, ну, прежде всего, руководителям государств, различного рода политикам. Сейчас уже этот вопрос вообще остро не стоит, и поэтому мы плавно входим в процесс некой реакции, новой реакции власти, которая будет, в общем, достаточно даже более жесткой, чем она была после, собственно, 6 мая и всех связанных с ним событий в 2012 году.
Вопрос Александру Рыклину. Добрый вечер, Александр. Как вы считаете, почему Кремль не пошел на амнистию всех узников Болотной и довел дело до того, что в разгар Олимпиады начинается самый громкий политический процесс в России?
Ну, потому что в планы Кремля и не входило отпускать всех узников Болотной. Понятно было, что при Конституции они примут какую-то амнистию. Понятно было, что часть Болотных автоматически под нее подпадет, иначе она бы совсем была куцая, а она и так очень урезанная. Ну уж так бы она совсем выглядела смешно. Нет, ну, очевидно же, что все эти действия в отношении узников Болотной носят исключительно репрессивный характер. Тут ни о каком правосудии речи нет. Смешные абсолютно коллизии возникают на суде, когда обвиняемые не понимают, кто их задерживал, а те, кто задерживал, не узнают обвиняемых. Непонятно, кто кого вкидал лимоны. Ну, этот процесс был смешным, мог бы быть, если бы людям не грозили реальные сроки наказания, если бы они к этому моменту уже не отсидели по бог знает сколько месяцев в тюрьме. Поэтому, разумеется, ничего смешного здесь нет. Это все ужасно трагично, ужасно бесчеловечно. И я надеюсь, что, в общем, все, кто виноват в этом произволе, ответят за свои преступления еще на этом свете.
Спасибо. Вопрос Анатолию Баранову. Добрый вечер, Анатолий. Чем вы объясняете, что дело активистов левого фронта, левой оппозиции, вот Удальцова и Развожаева, выделено в отдельное производство и как бы отделено от общего болотного процесса?
Ну, во-первых, если говорить о поведении на самой Болотной площади, то ни Удальцова, ни Развожаева там даже при вот нынешнем достаточно ясном беспределе вменить-то особенно нечего. Поэтому появился вот грузинский шпионаж. Вот я хотел бы продолжить мысль Рыклина, что было бы очень смешно вообще, представляете себе, да, вот грузинские шпионы у нас обнаружились. Но это совершенно не смешно, потому что сроки у нас за шпионаж более чем серьезные. Хотя на самом деле мы прекрасно понимаем, что никакого шпионажа там даже близко нет. Хотя бы давайте так возьмем самую простую вещь. Ну, если кто такой Таргамадзе вообще? Он просто грузинский гражданин, он не имеет никакого отношения ни к каким спецслужбам, грузинским или каким-то еще. Далее, в любом случае в этом деле господин Таргамадзе является главным действующим лицом. Но российское правосудие, российские всякие органы господином Таргамадзе вообще совершенно не интересуются. Более того, у меня вот есть такая инсайдерская информация, когда грузинская сторона, а господин Таргамадзе, он вообще-то там к власти отношения сейчас не имеет, он скорее в оппозиции, грузинская сторона бы выдать Таргамадзе они Конституции не могут, но они бы завели даже какое-то дело уголовное по этому шпионажу и расследовали бы его в отношении Таргамадзе. Но российская сторона не просила об этом. То есть, если бы российская сторона была действительно заинтересована в расследовании дела о шпионаже, ну, как минимум бы они направили в какое-то отношение в Грузию с тем, что вот привлеките так Таргамадзе, да, допросите хотя бы его. Нет, российскую сторону вот этот самый шпионаж абсолютно не интересует. Российскую сторону интересует, чтобы посадить Удальцова и Разоржаева за шпионаж, которого, как я повторю, не было. И быть не могло, и вообще это смешно.
Спасибо. Да, сейчас давайте, Анатолий, послушаем Владимира Акименкова, амнистированного фигуранта болотного дела, который не понаслышке знает, каково быть политзаключенным сегодня.
С одной стороны, понятно, что тяжело любому человеку, оказавшемуся в тюрьме, неважно, правильно или неправильно, он лишен возможности общаться, видеться с родными, с близкими. Он лишен каких-то элементарных бытовых радостей, он не может познавать мир, преобразовывать его, он десоциализируется фактически. С другой стороны, нам, людям, севшим за интересы очень многих, мы ощущали поддержку гражданского общества в виде того, что проводились акции, что нам посылали письма, нас подписывали на прессу, нам могли незнакомые люди сделать передачу. Самые разные люди приходили и приходят к нам на суды. И это, конечно, помогало, и в этом плане нам явно легче, чем многим узникам, политическим в том числе, и неполитическим. Однако я не прошу питать иллюзий, и узники болотные нуждаются в утроенной, в десятеренной поддержке россиян.
Давайте Михаилу Шнедеру зададим вопрос. Как вообще построена защита, на чем построена защита узников болотной? Вот и общественной защиты, и юридическая?
Ну, насколько мне известно, в частности, у члена нашей партии Парнас Сергея Кривого, общественный защитник, это Сергей Шаров-Делане, который очень квалифицированно, несмотря на то, что у него нет специального юридического образования, он очень квалифицированно изучил дело досконально и очень квалифицированно ведет защиту. То есть сейчас он полностью погружен в защиту обвиняемых.
Марк, как бы вы строили защиту, вот, будь вы допущен до процесса, а не отлучен от него в самый разгар?
Ну, видите как, там есть два состава основных. Статья 212 «Организация массовых беспорядков», ну, там, у тех, кто остался сейчас после амнистии, не попавший под нее, это часть первая, от 4 до 10 лет, да, серьезный состав, и 318, это оказание сопротивления сотрудникам правоохранительных органов и так далее. Значит, там все-таки есть несколько проблем, очень существенных. Я считаю, что по объективной стороне состав этот отсутствует, вмененный, собственно говоря, обвиняемым. Поскольку уже много раз об этом говорилось, никакого массовых беспорядков не было, потому что по квалифицирующим признакам то, что происходило на площади, и без того было спровоцировано самими правоохранительными органами, но, помимо всего прочего, по важным юридическим критериям, это, конечно, никакими массовыми беспорядками не было. Потому что есть очень существенные характеристики подобного рода явлений, практика есть соответствующая, можно из которой сделать вывод, что состав притянут за уши искусственно. Более того, я бы настаивал на том, и об этом уже не раз говорил, о том, что российское законодательство запрещает судить дважды за одно и то же деяние. А я напомню, большая часть из тех, кто находится на скамье подсудимых, были осуждены по административному составу за эти деяния. То есть, грубо говоря, на самой площади 6 мая их взяли, а административном порядке их наказали, определив их деяния как административное правонарушение. Большая часть из них отсидела сутки, ну, кто там, больше, меньше, до 15 суток. Им вменялись вину как 19.3, 20.2 и так далее, ну, кому как. И смотрите, и после этого берутся за основу дела те административные протоколы, которые были составлены, ну, весь административный материал, и процесс идет как бы уже по уголовному, вмененному им деянию. Я считаю, что это не первый раз такие вещи происходят, и это является серьезнейшим правовым нарушением. Я думаю, для будущего европейского суда, куда дело уже, насколько я понимаю, коммуницировано и дойдет рано или поздно, это будет существенным основанием для пересмотра приговора, вынесенного российским судом. Хочу напомнить, что, конечно, сейчас будет вынесено решение там, 21 февраля в суде первой инстанции. Есть еще инстанция апелляционная, которая также рассматривает дело по существу. Там остается возможность настаивать на невиновности подзащитных, которые, конечно, будут осуждены. Далее будет кассационная инстанция, но, в принципе, уже после второй достаточно уже передавать Европейский суд по правам человека на основной приговор. Сейчас, я так понимаю, арестные жалобы коммуницированы, но они, соответственно, с номерами, которые получены, ну, марки так называемые, будут добавлены, собственно говоря, материалы приговора. Я бы очень серьезно концентрировался с точки зрения правовой на вопросе вот этого двойного осуждения. Я хочу подчеркнуть, что в очень многих делах это уже стало обычной, обыденной практикой, когда за административное нарушение еще и потом наказывают уголовно. Я думаю, что если говорить вообще в принципе о каких-то правонарушениях, ну, о деяниях, которые несут какую-то ответственность, то административно не надо было ограничиться. Мы знаем европейскую практику, люди ведут себя на общественных мероприятиях много, гораздо хуже. Возьмите Грецию, Испанию, Великобританию, и там дальше административного наказания дело не идет.
Вопрос Александру Рыклину. Каковы были наиболее типичные нарушения прав заключенных в ходе болотного следствия и теперь уже процесса? Вам слово, Александр.
Ну, их было достаточно много. Не допускали адвокатов одно время. В тяжелейших условиях их перевозили. Не соответствовало никаким нормам, не соответствовали никаким те условия, которые им создавались уже непосредственно в суде. По-разному складывались отношения с судебными приставами. Ну, там много было всего. Конечно, на них оказывалось давление, несомненное давление, постоянно. Их по много часов держали в автозаках. Их по много часов держали вот в этих самых маленьких, малюсеньких камерах в самом суде. Летом это безумно душно, зимой это холодно. Ну, в общем, там такая, то, что называется, прессинг-шоу по полной программе. Нельзя сказать, что их вот эта уже многомесячная отсидка была безмятежной. Она была тяжелой, это надо понимать. Но я вам хочу сказать, что там, на самом деле, в этом судебном процессе очень скоро возникнет одна очень любопытная коллизия. Ну, вот, может быть, Марк как ее расшифрует. Дело в том, что там 24 числа, 24 февраля, кончается время предварительного заключения. И не очень понятно, каким образом, понятно, какой бы ни был приговор, он 21-го в силу не вступит. Понятно, угу. Да, там еще апелляция. А суд, поскольку судебное следствие уже закончено, ни на каких основаниях не может сейчас продлевать уже дальше и продлевать им лишение свободы и вообще не может выносить никакие меры пресечения. Он просто решение не может принимать по этим вопросам. Я не очень понимаю, как они выйдут вот из этой ситуации. По закону 24-го они всех должны будут отпустить.
Это до апелляции тоже было, Саш, с Навальным. Это впервые в практике было, когда суд принял жалобу не на приговор, если ты помнишь, в суде первой инстанции по Киров-Лесу, а именно на меру пресечения до вынесения окончательного решения судом второй инстанции. Это действительно коллизия, она, дело в том, что до конца не урегулирована в законодательстве. Чисто теоретически, до вступления решения в законную силу, точно такую жалобу, как по Навальному, может подать сторона защиты не основную жалобу на приговор, а жалобу на содержание под стражей до вынесения решения судом второй апелляционной инстанции в окончательном виде. И чисто теоретически, пока приговор не вступил в силу после второй инстанции, вполне могут быть они до этого решения освобождены из-под стражи, как это было в деле Навального. Но, честно говоря, Саш, я в это не верю.
Ну, я тоже в это не верю, но просто надо понимать, что после 24-го их содержание под стражей абсолютно незаконно.
Ну да, это превышает допустимый предельный срок.
Давайте Анатолию Баранову зададим вопрос. Вот некоторые эпизоды дело Развожаева и Удальцова разворачивались на Украине. Как по-вашему, ощущается ли боязнь Кремля, что украинский премьер, премьер Майдана, окажется заразительным для России?
Ну, вопрос такой, который даже не требует ответа. Я как раз сейчас вот на Украине нахожусь. Конечно, опасения есть, и более чем серьезные, в общем-то, скажем так, если говорить о законе, так сказать, бутылки и пробки, то в России пробка в бутылочное горлышко загоняется дольше и гораздо сильнее, поэтому если в России наконец все-таки что-то такое пробудится, то это может быть значительно более жестким процессом, чем то, что сейчас мы видим на Украине. Потому что, ну, скажем так, больше пострадавших, больше зла было сделано людям, так скажем. И, соответственно, ответная реакция тоже ожидается не самая благостная. Но вопрос не в этом, а в том, что очень странная эта ситуация, особенно вот с делом Развожаева. Потому что, по идее, украинская сторона должна была, как минимум, возмутиться. Ведь в момент, когда Развожаев мистическим образом, не пересекая ни украинской границы, ни российской границы, по документам, вот как бы вышел из офиса комиссара по делам беженцев в Киеве и потом материализовался в Москве. Уже, так сказать, сильно повязан. Официально считается, что он каким-то образом перенесся, ну, непонятно, каким-то образом перенесся из Киева в Москву, и в Москве вот что-то у него внутри такое произошло, вот он взял, пошел и решил сдаться, покаяться и так далее. Это официальная версия. Но все прекрасно мы понимаем, что эта версия не выдерживает никакой критики. Но, соответственно, возникает вопрос, а каким образом его задержали? На каком основании он вообще оказался в России, когда он уже был в Киеве и начал бюрократический процесс оформления, так сказать, своего статуса политического беженца? Напомню, что в тот момент, когда Развожаев перемещался таинственным образом из Киева в Москву, у нас еще не было договора с Украиной о реадмиссии. Единственное, что существовали некие подковерные такие, ну, скажем так, полуофициальные соглашения между силовыми структурами, да, России и Украины, но вообще-то эти соглашения касаются обычно каких-то перемещений, там действительно ужасных рецидивистов каких-то и так далее. Но все равно на официальном государственном уровне соглашения реадмиссии не было. Строго говоря, Украина должна была бы возмутиться, почему на ее территории похищен иностранный гражданин, который просил защиты, в том числе и украинского государства. Вот, он успел эту защиту попросить, и тут вдруг его похитили, вывезли, и он исчез. Это уже этот вопрос, да, если говорить о перспективе международного суда, конечно, я просто не представляю, как он может не возникнуть. Ну, а если он возникнет, то ответа на него рационального нет, и мне так кажется, что дальше уже дело все рассыпается именно хотя бы по одной простой причине, что человек был изначально незаконно вывезен, выкран из другой страны. Повторю, на Украину он приехал вполне законно, с паспортом пересек. У нас безвизовый режим, но тем не менее есть паспортный контроль. Вот он пересек на поезде, приехал в Киев и официально обратился к комиссару по делам беженцев. И вдруг вот происходит с ним такая коллизия. Вот. Мне кажется, что вот одно это уже должно наводить на мысль о том, что скажем так, правоохранительные органы России вот вопросами как раз права интересуются в очень маленькой-маленькой степени. А в основном они решают какие-то задачи, скажем так, не прописанные в их функциональных обязанностях. Мы платим налоги, из бюджета они получают деньги под определенные задачи, которые прописаны для этих ведомств, а на самом деле они решают на наши деньги какие-то другие задачи. Ну, скажем, если говорить о болотном деле и отдельном деле развожая Удальцовым, ясное дело, что они занимаются запугиванием гражданского общества. Давайте называть вещи своими именами.
Спасибо, Анатолий. Давайте, Михаил, задам вопрос. Почему Кремль остается глух к протестам мирового сообщества и правозащитных организаций, которые признали узников Болотной политическими заключенными, узниками совести?
Мне достаточно сложно ответить на этот вопрос, поскольку я предполагаю, что у Кремля нету единой позиции по этому вопросу, и какие там подводные течения, мне совершенно неизвестно. Я думаю, что, наверное, скорее всего, это связано с тем, что вот этот протест, о котором ты говоришь, он не особенно массовый и не особенно чувствительный для российской власти, для Путина, для его команды. Этот протест начинает власть чувствовать российская только в тот момент, когда касается лично их интересов. То есть когда, вот, напомню, список Магнитского появился, значит, тут же началась истерика в так называемых независимых наших отечественных средствах массовой информации. Значит, сейчас я не буду ее воспроизводить. Вот такого рода протест, он действительно чувствительный. А что сейчас происходит по узникам Болотной? У меня есть такая информация, что вот люди не особенно следят на Западе, не особенно следят за тем, что происходит в нашей стране. И вот, например, многие воспринимают вот эту так называемую прошедшую амнистию. А, ну да, значит, там в России прошла амнистия, их же отпустили. Вот. И что, собственно, еще, какие там протесты? Значит, то есть я понимаю, что какие-то правозащитные организации, люди, которые профессионально занимаются Россией, наверное, они следят за тем, что происходит. Но как то, что называется мировое общественное мнение, Россия далеко не в фокусе интереса. Поэтому, конечно, и российская власть это понимает, и Путин это понимает, и не спешит особенно сильно реагировать на то, чего нет.
Марк, вопрос. Вот сегодня, ну, уже вчера, это по американскому времени, выступили в Нью-Йорке активистки группы Pussy Riot, участницы панк-молебна. Как, по-вашему, удалось ли им привлечь или удастся привлечь внимание мирового сообщества к судьбе российских политзаключенных?
Ну, я вообще очень рад, что Надежда Толоконникова и Мария Алехина, ну, Надежда Толоконникова моя подзащитная, я очень надеялся, что они продолжат эту борьбу именно за узников 6 мая, выйдя из заключения. И потому что я убежден, что Pussy Riot — это про это. Это не про танцы в храме, а это вот про борьбу за политические права. И то, что они сделали, мне кажется, это очень важно. Поскольку дело даже не в том, что Мадонна и вот эта богема элитная западная привлекла, ну, вынужденное внимание, поскольку они там и артикулируют этот вопрос. А просто, что идея протеста, она находит свое разное выражение. И то, что Надежда Толоконникова и Мария Алехина продолжают эту борьбу, а не делают выбор в пользу каких-то, ну, я бы сказал, периферийных идей типа там феминизма и тому подобных, мне кажется, это очень-очень важно. То, что для них произошла такая политическая диверсификация, что они понимают, что сейчас они обязаны, не могут, а обязаны помогать узникам 6 мая и заниматься именно их судьбой. Вот. И то, что я вот там прочел сегодня, что якобы их кто-то обвиняет, что они не true Pussy Riot, там, не настоящий Pussy Riot, это я расцениваю как дополнительные шаги власти, инспирированные шаги власти для того, чтобы как-то справиться с этой проблемой Pussy Riot, проблемой Толоконниковой и Алехиной. Я расцениваю это как элемент инфильтрации пространства оппозиционного для того, чтобы его раскалывать таким образом. Я просто много раз был тому свидетелем и думаю, что власть, безусловно, будет реагировать на то, что с такой трибуны Барклейс, с Мадонной звучит призыв к бойкоту Олимпиады из-за именно событий 6 мая, именно из-за узников. Мне кажется, что по отношению к Надежде Толоконниковой и Марии Алехиной здесь, в России, будут предприняты достаточно резкие политические действия по их возвращению. У меня есть внутреннее такое убеждение. И поэтому, конечно, западная общественность, в общем, по большому счету, наплевать на то, что происходит в России. У них своих забот хватает. И действительно, оно легко покупается, это общественное мнение, на то, что, ну, вот отпустили одну из пусирай. А, ну, это всех и отпустили. Я приехал на Запад и удивился. Я неделю назад был в Брюсселе, разговаривал с некоторыми лицами из Европейской комиссии, из Европарламента. И, подтверждая слова Михаила, никто ничего толком не понимает. Они они убеждены, что перед Олимпиадой... Ну, а же выпустили Ходорковского.
Ну, да.
Но его же выпустили, значит, и всех выпустили. Это же широкая масштабная амнистия. О чем вы говорите? Я говорю, нет, люди сидят, и людям грозят сроки. Людей ломают. Понимаете? Поэтому я считаю, эту работу надо продолжать. Это не означает, что нужно махать рукой на Запад. Запад имеет огромное влияние на российскую элиту. Потому что российская элита инкорпорирована не в русскую действительность, а именно в западную. Они часть того уже пространства. И чем сильнее они будут вовлекаться материально, политически там, и так далее в жизнь там, тем сильнее воздействие Запада будет на события здесь. Это уже не первый раз происходило, и не только с Россией, а с очень-очень многим количеством авторитарных держав.
Владимир Акименков, амнистированный политзаключенный, прогнозирует, как российское общество среагирует на Болотный приговор.
Можно ожидать как минимум волны протестных акций, в том числе доведенные люди до отчаяния. Люди, возможно, будут проводить какие-то несогласованные акции, учитывая, что власть просто плюнет в лицо обществу, плюнет в лицо россиянам. Я ни к чему не призываю, но можно ожидать именно этого. Понятно, что никакого аналога Майдана ни по массовости, ни по последовательности в России в ближайшее время невозможно. Однако, как минимум, повторение акции в защиту Алексея Навального 18 июля прошлого года, когда его посадили, когда район вокруг Манежной площади был черен от масс народа, я ожидаю повторения подобного в день приговора, в случае, если вынесут обвинительный приговор.
Вопрос Александру Рыклину. Как, по-вашему, может быть, западное общество действительно сочло, что раз отпустили Пусси Райт и Михаила Ходорковского, то и в России не осталось узников совести? Вам слово, Александр.
Ну, нет, я думаю, что, в общем, люди компетентные, конечно, в курсе того, каким образом соблюдаются права человека в России. Никаких сюрпризов тут для них нет, конечно же. Что касается широкого общественного мнения, тут Марк совершенно прав, им не до нас, у них своих проблем хватает. Но я просто хочу отметить, что, в общем, конечно, реакция Запада, в том числе и Европы, все-таки становится более жесткой. Более жесткой. Путин в этой ситуации чувствует себя все менее уютно. И чем далее, тем, в общем, этот уют будет как-то рассасываться между пальцами. Нет, нет. Конечно, Запад реагирует, потому что не может не реагировать. Не может не реагировать. Есть институты общественного мнения, которые, в общем, есть пресса западная, которая и формирует, собственно, это общественное мнение. И тут говорить о том, что Западу совсем уже наплевать на то, что здесь происходит, это не так, просто в силу того, что там так устроено общество, что оно не может игнорировать то, что вот такая большая и такая важная страна как-то скатывается совсем уже к какому-то средневековью, к репрессиям, которые, в общем, совсем для западного человека непонятны уже даже. И он не может воспринимать их адекватно, просто потому что не может себе такое представить. И это для западного мира, конечно, все чудовищно. И ровно этим вызвана реакция вот людей искусства, людей культуры, которые, в общем, мы же видим, что сейчас происходит. Очень важно, чтобы вот часть так называемой российской элиты оказывалась в изоляции. Очень важно, чтобы там шло давление на них. Очень важен список Магнитского. Очень важно, чтобы их перестали сажать с собой за стол, подавать руку. Это принципиальные вещи. И понятно, конечно же, для них в первую очередь, по-моему, Бжижинский сказал не так давно, что вообще у российской всей этой элиты уже столько денег на Западе, что мы вообще-то не знаем, это ваша элита или уже наша. Поэтому тут понятно, что у Запада есть очень серьезные рычаги давления на эту нашу элиту, учитывая, что действительно она хранит деньги там. Это ворует она их здесь, а тратит она их там по большей части. Правда же? Мы же это понимаем все прекрасно. Вот надо их всех загнать сюда. Надо там арестовывать счета, надо их сделать невъездными. А тут уж как мы с ними сами разберемся со временем. Придет время, разберемся. Никуда не денемся.
Спасибо, Александр. Давайте дадим слово Анатолию Баранову. Как по-вашему, Анатолий, раз не состоялся политический бойкот Олимпиады в Сочи, может быть, часть Европейского Союза примет акт Магнитского, по примеру США?
Есть такая большая неприятность. У меня, к сожалению, вот таких ощущений позитивных в отношении позиции Запада как раз нет. Начнем с того, что вот сегодня Европарламент принял резолюцию очень жесткую по Украине, где призвал в том числе к персональным санкциям в отношении там, крупных украинских чиновников. Но давайте посмотрим на ситуацию на Майдане и сравним. В чем же виноваты украинские там, чиновники, они все-таки, ну что там, ну стоял Беркут, Беркут кидали там, а Беркут вообще-то на самом деле вел себя в достаточной степени пассивно. Вот. И сравним действия Беркута и с действиями там, столичного ОМОНа, допустим, или там, второго спецполка милиции, когда немотивированное практически, неоправданное насилие применяется вообще к совершенно мирным людям, да? Вот. И российский пример более вопиющий, но мы что-то не видим никаких резолюций в адрес российского чиновничества. Считается, что это как бы допустимо. Я вам еще напомню ситуацию уже на Азене в Казахстане. 2 с лишним года назад просто расстреляли, мирных рабочих, бастовавших там несколько месяцев. Вот взяли и расстреляли, там, по разным оценкам, десятки там погибших, может, на сотни. Вот. Но, тем не менее, что-то мы не видим, никаких санкций в отношении казахстанских деятелей. Через 2 месяца после расстрела Меркель обнималась превосходно с Назарбаевым, потому что они подписали соглашение о поставке для германской промышленности редкоземельных металлов из Казахстана. Вот, собственно говоря, цена воли. Вот. Поэтому я бы вот здесь вот не стал питать иллюзии насчет того, что да, действительно, наша элита, она уже как бы не наша. Она берет здесь, а тратит там. Вот, но ведь современный мир – это борьба за рынки. И то, что они наши деньги тратят там, по большому счету, там, Европу, ну, мягко скажем, все-таки скорее устраивает, чем не устраивает. Потому что иначе бы, зная происхождение этих денег, наших бы мерзавцев, там бы потихонечку вязали. Никто не вяжет. Они там прекрасно себя чувствуют. Вот. И когда мы даже говорим о там, попытках бойкотировать Олимпиаду, посмотрите, какой повод. Никто не бойкотирует Олимпиаду из-за болотного дела, из-за Пусси Райот, никто не бойкотирует Олимпиаду из-за дела грузинских шпионов Развожаева и Удальцова. Олимпиаду бойкотируют из-за того, что приняты такие, скажем, антигейские законы. Знаете, мотив этих попыток бойкота, он, скажем так, учитывая общее настроение в российском обществе, он в массе российского общества негатива к Путину и его администрации по этой теме-то не вызывает. А тема, которая действительно беспокоит общество, наше общество, как это уже верно сказано, европейскому обществу мало знакома. И даже я очень опасаюсь, что и мало интересно. Вот этот момент важен. Да, мы, видимо, должны постоянно биться башкой в стенку и доносить до мирового общественного мнения, не только европейского, кстати, до мирового общественного мнения вот эти все свинцовые мерзости нашей жизни, но мы также должны прекрасно отдавать себе отчет, что нас очень часто не хотят слушать. Сытые, спокойные люди, и вдруг какая-то рвань к ним вырывается и начинает показывать свои болячки. Им это не приятно.
Спасибо, Анатолий. Вопрос Михаилу Шнайдеру. Как, по-вашему, судя по масштабам воскресного марша против политических репрессий, протестное движение идет на подъем сейчас в России или на спад?
Ну, вот я хотел бы немножко продолжить то, что говорил Анатолий. Да, нужно доносить до мирового общественного мнения то, что происходит в стране. Но я бы все-таки сделал основной акцент на то, чтобы доносить до российского общественного мнения. К сожалению, российское общественное мнение вновь погрузилось в некое подобие спячки такой, подобие апатии. Были какие-то ощущения, что вот зима 2011-2012 года завершится каким-то подъемом. Акции шли и в 2012 году шли по возрастающей. И вот этот зимний марш 2013 года, закон против вот этого закона антисиротского, собрал очень много народу. Но вот дальше весь 2013 год он прошел, несмотря на то, что был и процесс, шел и процесс по болотному делу в активной фазе, все-таки российское общество, похоже, начинает смиряться с тем, что происходит. Тем не менее, и тут во многом виновата оппозиция, потому что мы очень много надежд, неоправданных надежд, кстати, уповаем на западное общественное мнение. Между тем, чем бы мы должны заняться, я уже это сказал в начале, чем бы мы должны заняться и перенести акцент на работу с нашими избирателями, с нашими гражданами. Здесь у оппозиции нет внятных каких-то тем, которые воспринимались бы избирателями. У нас основная часть граждан воспринимает оппозицию как некое маргинальное явление часть, а другая часть воспринимает как каких-то, значит, античных героев, которые вот, значит, вышли и позволяют,
да,
либо борются с Голиафом, или там позволяют власти, орлу власти клевать, значит, печень оппозиции. Но здесь вот беда в том, что у оппозиции нет действительно какого-то стратегического плана того, что должно происходить дальше. Что касается акции, которая прошла 2 февраля, мне кажется, она все-таки определенный оптимизм вселяет. Там, ну, по моим оценкам, она собрала не так много народу, где-то, ну, максимум где-то 15-20 тысяч, как я оцениваю. Но, тем не менее, это, если с этого начался год, и вот в зимнее время, в холодное зимнее время вышло столько народу, все-таки тема защиты политзаключенных, она все-таки тема, это та тема, которая волнует в основном гражданских активистов. И то, что ядро гражданских активистов составляет вот такую немалую часть гражданского общества, все-таки это определенный оптимизм внушает.
Марку вопрос. Вот большинство из нас здесь, сейчас участвующих в передаче, работало на канале СОТВ, который сопровождал белоленточную революцию.
Прекрасный канал.
Как, по-вашему, вот, учел ли этот опыт Кремль и в лице канала «Дождь», лишил ли он поэтому российское общество источника независимой информации?
Нет, ну, конечно, отчасти. Кремль-то этим точно руководствуется, потому что для Кремля всякое бесконтрольное мнение в СМИ, в данном случае медиа, да, телевизионный тем более, потому что у них особая реакция на именно медиа, медиа-теле, да, телевизионные каналы и так далее, конечно, они ведь не хотят уничтожения в принципе подобного рода, значит, СМИ. Они хотят их поставить под контроль. Я часто привожу пример издательского дома «Коммерсант». Он медленно-медленно спускался в этот самый Авгиевой конюшни, в самый ад, Не в один день произошло. Меняли редактора. Знаете, вот ваши коллеги, Андрей Воробьев был Коммерсант ФМ, заведовал. Алексей, конечно, Воробьев. Васильев, редактор издания Коммерсант, собственно, основного. И так далее. Все постепенно, раз за разом, оно так вот и сменилось.
Да, тем, помним, что... как Максима Ковальского выгнали как раз в разгар этого белоленточной революции.
Да, то есть, и сейчас руководство этого издательского дома, руководство этих изданий, это некоторые даже сотрудники аппарата администрации. Администрации президента.
Лошака сняли из «Огонька».
Вот. То есть это все...
Да.
Это все связанные вещи. Я думаю, что они хотят изменить редакционную политику телеканала «Дождь». Они хотят, чтобы он превратился, ну, в такой овощной, субтильный, действительно, выхлоп какой-то энергии, интеллигенции московской, которая чуть позволяет себе критику, но, в общем, более или менее находится в рамках системного консенсуса. Я думаю, что идут сейчас наверняка интенсивные переговоры с владельцами канала, вот Синдеевой и Свинокуровым. Да. Я думаю, что им сейчас внушают, что лучший путь для возврата кабельным операторам их сигнала телевизионные экраны, да, в пакет, это сменить какого-нибудь там главного редактора и так далее. Это очень похоже на власть. Это такая вот стратегия ее, которая не меняется уже последние вот годы. То есть они не уничтожают, как НТВ. Они просто съезжают, что называется, с контента. Вот. Потому что, ну, согласитесь, в последнее время там демонстрировали Майдан по 20 там, часов. Там, да? То есть это как заразительно. Народ зомбируется с их точки зрения. Потом, значит, Навальный, как у себя дома, ходил туда-сюда. Значит, с этим надо что-то делать. А вот знаете, как у них? Вот проходит совещание управления, что будем с этим делать? А давайте вот отключим, как в известном фильме, газ и воду. Так и тут. Поэтому, конечно, опыт независимых телеканалов, он раздражает и нервирует власть. Не случайно Владимир Путин лично владеет Первым каналом. Это известно через доверенных ему лиц. 49% в свое время Абрамович ему передал. Поэтому я думаю, что тема с «Дождем» имеет эти коннотации. Несмотря на все остальные приходящие обстоятельства, что и сам телеканал «Дождь» допускает ошибки разного рода в тактике своей защиты и так далее. То есть боится слова «оппозиционный». Чего здесь такого особенного, не понимаю. Ну и так далее. Это уже детали. СОТВ это было вообще гражданское телевидение. Это было не в профессиональное, но телевидение от, собственно, как производной активности общества. Потому что там были, и это надо в упрек леволиберальным СМИ сказать, там были и националисты, там были крайне левые, там были все. И это очень важно, на самом деле, чтобы был такой ресурс, на котором любая всякая гражданская активность имела форму своего выражения. Оно само кристаллизуется, само, значит, те, кто потребен обществу, он сам останется в этом пространстве. А все ненужное и все наносное, оно уйдет. Опыт показывает, что общество может самостоятельно самоорганизовываться. Просто если чуть ослабляется давление власти, давление авторитарной диктатуры, то оно самоорганизуется очень-очень быстро, очень стремительно. «Дождю» надо не идти на уступки, а наоборот идти до самого конца. Потому что я вот тут как-то писал об этом, что посмотрите на опыт Толоконникова и Алехина. Они дошли до конца, и что получили в конце, будучи политически последовательными. В отличие там, от некоторых, кто с этой дороги съехал. Так и тут. Проигрыш Кремлю – это не всегда проигрыш с точки зрения гражданского общества по отношению к государству. И, может быть, Винокурову и Синдееву, и коллективу «Дождя», если даже этот канал закроют, принесет много больше это закрытие, нежели компромисс и изменение редакционной политики, на которую их подвигают разного рода люди.
Владимир Акименков, амнистированный фигурант «Болотного дела», намерен продолжать борьбу.
Во-первых, поддерживать вузников и материально, и морально, чем я занимался и занимаюсь, и что делают самые разные люди, многие люди. Во-вторых, пытаться последовательно бороться за насущные людские права. Да, поодиночке люди мало что могут сделать, но сплотившись, мы увеличиваем шансы на приближение нового общества. Солидарность и взаимопомощь помогают отдельным людям и в целом способствуют тому, что мир меняется. Нельзя жить, исходя из принципа «мне ты сегодня, я завтра». Война всех против всех, в конечном счете, погубит человечество.
Вопрос Александру Рыклину. Вот вы также работали на канале СОТВ. Напоминает ли вам вот эта история с закрытием канала «Дождь»? Вот боязнь, страх Кремля перед вольной неподцензурной информацией?
Ну да, ну конечно. Ну вот что-то такое вспыхивает тут. Им это неприятно. Хотя немножко мне странно. Все-таки охват «Дождя» не таков, что должен уж слишком их беспокоить. Они что там считают, у них всякие справки на столах лежат, какие-нибудь графики. Ну, как-то не очень мне понятно. Тут, видимо, что-то такое задело. Вот у меня полное ощущение, ведь атака на «Дождь» носила такой яростный, такой сплоченный характер и очень скоротечный, все сразу произошло. Понимаете, это не их тактика. Они же как в последнее время пытаются действительно что-то тихонечко додавливать, кого-то убирать, кого-то ставить. А тут просто в лоб такая атака. У меня ощущение, что там какие-нибудь видеозаписи, может быть, Майдана, а может быть, действительно, эта история с вопросом по блокаде Ленинграда, просто положили на стол первому лицу, как-нибудь там уж Путин рассвирепел, а дальше где-то очень все просто. А дальше один мерзавец передает другому мерзавцу. Просто имейте в виду, что сигнал-то поступает с самого верха. Вы понимаете, о чем я говорю, да, и все. И это как приговор. Ну, посмотрим. Я желаю «Дождю» всего самого наилучшего, я как желаю им сохраниться. И действительно, сохраниться они могут только в том случае, если себе не изменят. Если, потому что, ну, а нам зачем? Зачем нам ватный дождь? Ну, да. Нам ватный дождь ни к чему. Они сразу потеряют всех своих сторонников, подписчиков, поклонников. Нам нужен дождь такой, каким мы его видим сегодня, нормальный, человеческий. Особенно он таким выглядит на фоне всего этого ужасной этой помойки, которую мы сегодня, так сказать, наблюдаем, включая какие-то другие федеральные каналы. Нет, ну в этом смысле правильно, конечно, им надо держаться и стоять до последнего, а там уж как Бог даст.
Спасибо. Тогда вопрос Анатолию Баранову, который работает на сайте форум МСК.ру. Как по-вашему, можно ли ожидать досудебной блокировки как раз оппозиционных сайтов? Вот «Дождь» остался в интернете и другие ресурсы, которые противостоят кремлевской пропаганде.
Ну, насчет «Дождя» я ничего сказать не могу. Это, так сказать, не мой канал. Насколько мне известно, претензий Роскомнадзора к «Дождю» не было, и навряд ли сетевой его сигнал кто-то будет прекращать. Уже подробно объяснили, что, скорее всего, их немножечко отрихтуют, и они появятся уже обновленными. Ну, может быть, нам это не очень понравится. Вот. А что касается других, ну как, вот сейчас, сегодня главный редактор «Нового региона» объявил, что он вынужден снять с себя обязанности главного редактора, уехать в Литву в качестве политэмигранта. Для чего он это делает? Для того, чтобы не подставлять собственных сотрудников, находящихся в России, связью с ним. Вот так, примерно. Машинка-то репрессивная, она прекрасно работает. Я, например, сижу и тоже жду разных сюрпризов. Вот, мы вообще давно эти сюрпризы получаем, к этим сюрпризам готовы, мы к ним готовимся, но фантазия той стороны, она же тоже достаточно богатая. Запросто могут нас удивить, как мы. Вот. Ждем-с. Это ничего.
Ну, давайте подведем итог. Михаил, как вы считаете, сможет ли общество как-то повлиять на предотвратить расправу над узниками Болотной?
К сожалению, в данном случае я являюсь пессимистом и... Если говорить о какой-то краткосрочной реакции общества, то, скорее всего, конечно, будет принято то решение, которое уже, наверное, приняло первое лицо, и здесь повлиять никаким образом невозможно. Я не думаю, что в день оглашения приговора 21 февраля на улицы выйдут там десятки или сотни тысяч москвичей.
Ну, давайте посмотрим, потому что тогда и первая Болотная была тоже для нас неожиданностью. Напомню, что сегодня судьбу узников Болотной, 6 мая узников, мы обсудили с политическими общественными деятелями Марком Фейгином, Михаилом Шнейдером, Анатолием Бараном и Александром Рыклиным. Спасибо им за участие в нашем прямом эфире. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Дмитрий Налитов и Олег Львов.